И вот, наконец, мы приступаем. В Москве 12.06. Меня зовут Ольга Журавлева. Моя визави Яна Маргасова, газета «Труд».
Добрый день.
И мы говорим о труде гувернеров и гувернанток. В программе «Послужной список» мы уже добрались до буквы «Г». И вот это, казалось бы, такая исторически...
Редкая, романтическая.
Да, исторически известная нам, особенно по литературе, профессия. Был даже такой жанр в английской литературе. Назывался роман гувернанток.
Угу.
Это вот то, что писали сестры Бронте.
Да?
Нет, это то, что вот романы о судьбе молодой девушки, которая зарабатывает себе на жизнь. Ну,
понятно.
Условно говоря, да. Но я говорю, сестры Бронте как бы во всех смыслах, да, там много было сестер и много было романов. И отсюда, собственно, пошла вот пошла традиция романов гувернанток. Это история про то, как человек попадает в чужую семью. Это как бы вот главный пафос этой истории, да? И он всегда попадает, как бы, почему романы об этом хорошо писать? Потому что он всегда попадает в такую необычную ситуацию.
Много,
да.
Конечно, опыт новый.
Ну, мы хотим сказать вам, что это, естественно, не только вот эти вот гувернантки, которые описаны в английской, и не только английской литературе, не только гувернеры, в том числе французы, которых описано множество в русской литературе. Кстати говоря, это не обязательно были высокообразованные педагоги, это могли быть и парикмахеры из города Парижа.
Поначалу, когда это было модно вот в елизаветинские времена.
Да, это могли быть просто иностранцы, которые приезжали и таким способом зарабатывали. Но это были так называемые гувернёры с проживанием.
Потом их обязали иметь аттестаты. И за отсутствие этих аттестатов штраф был аж целых 100 рублей.
Это много, кстати говоря.
Очень много, да.
Я сразу же скажу, что наш номер прямого эфира 363-3659. Если вы можете рассказать о том, как вам удалось поработать гувернанткой или гувернером, или как, может быть, вы нанимали этого специалиста и как вы с ним сотрудничали, то мы с удовольствием эту историю выслушаем. А для затравки скажу вам, что у нас несколько анкет было прислано из разных, прямо скажем, городов. В одном случае это был Ульяновск-Москва, то есть из Ульяновска в Москву приехала наша собеседница. В другом случае это Самара, но тоже, кстати говоря, есть наметки поехать в Москву, потому что здесь большой очень рынок этого труда. Вот. И из Петербурга тоже молодой человек нам прислал свою анкету. Но в основном...
А московские работают.
Да, в основном мы пришли к выводу, что в данный момент, вот как с тех пор, как несколько лет эта профессия возродилась, общие требования и общие понятия вроде бы уже сформулированы. Чем гувернантка или гувернер отличается от няни? Скажи мне, пожалуйста, как ты вот это понимаешь?
Ну, как правило, няню нанимают малышам, во всяком случае, так вот делят до 3 лет, как будто бы. Ребенком занимается няня, присматривает за ним, а начиная с 3 лет нанимают гувернера или гувернантку от человека, который уже начинает просвещать малыша, скажем так, человек с образованием, который читает ему правильные, на его взгляд и взгляд родителей, книги, водит по правильным выставкам, мероприятиям, спектаклям, паркам.
И занимается какими-то еще с ним, там,
в общем,
я не знаю, чтением, там, я не знаю,
заменяет ему
там,
детский
далее.
Сад, развивающие игры, учит чтению, и, в общем,
да,
музыки,
рисованию. Но здесь, насколько я могу судить по разным агентствам, по разным людям, есть все-таки нюансы, потому что некоторые родители нанимают и няню, и гувернантку, или гувернера, соответственно.
Да, некоторые нанимают гувернантку с почасовой оплатой, некоторые с проживанием, некоторые с выполнением каких-то еще домашних функций.
Да, и тогда это уже возникает вопрос. Но как бы главное, что мы определили, что все-таки гувернер и гувернантка, это в первую очередь, в отличие от нянь, чаще всего это человек, который занимается образованием, и когда человек уже работает со школьниками, то он занимается еще и просто вот банально выполнением домашнего задания, уроков. Но есть все-таки всякие люди, и сейчас, как вот нам с нами поделилась Ольга Юрьевна, наша собеседница, которая работает уже не в первой семье, уже много лет этим занимается, она по образованию воспитатель детского сада. То есть она занималась возрастной психологией и методиками раннего развития, и, собственно, вот эти знания она использует в своей работе. Она работает как раз с очень маленькими детьми.
Как раз один из вариантов стать гувернанткой — это получить педагогическое образование и быть сначала вот воспитателем детского сада или учителем.
Вот, значит, ну, так или иначе, все-таки педагогическое или психологическое образование, оно необходимо для этой работы.
Практически обязательно,
да. Да, если няня может быть просто любить ребенка.
Просто душевный, да, тетя.
Да, она может при этом еще и стирать для него, и готовить для него, и убирать, и там купать, и все остальное, и гулять, естественно. Угу. А гувернантка все-таки, это все-таки не в этом смысле обслуживающий персонал, это более высокого класса.
Да, не домработница.
Да, и обязанности домработницы возлагать на гувернантку, это все-таки отдельная совершенно
как
история.
Как правило, это несочетаемые все.
Как правило,
вещи.
Это да. Даже готовить для ребенка гувернантки не полагается, по идее. Значит, вот насчет круга обязанностей, мы об этом обязательно поговорим. Но сначала я бы хотела начать как бы с основополагающего момента. Есть люди, которые имеют педагогическое образование, mm-hmm. есть люди, которые умеют работать с людьми. Но все-таки одно дело работать с детьми в школе, в детском саду, там, ну, в каких-то общественных, там, даже в лагере в детском. А другое дело работать с ребенком, во-первых, индивидуально, а во-вторых, в семье.
Да.
И вот об этом мы начали разговор с нашими собеседниками.
Трудовая книжка.
А почему трудовая книжка? Книжка, потому что до этой профессии человек далеко не сразу доходит. Да? Мы уже говорили, что нужно образование, нужен какой-то опыт.
Вот, и возраст.
Вот в частности, да, в частности, как это видится Инне Андреевне, которая в данный момент работает в Самаре и с одним ребенком работает уже несколько лет.
У меня педагогическое образование, я в начале карьеры работала учителем, потом оттуда ушла, работала в частной школе, и оттуда меня пригласили в семью, и я согласилась. Конечно, важнее даже, чем какой ребенок, это какие родители. В принципе, любые проблемы с ребенком можно решать, если вменяемые, адекватные родители. Вот когда я работала в частной школе, вот уже там я поняла, что я смогу работать в семье и, так сказать, иметь вот над собой каких-то начальников таких. Да, и что я сумею с ними ладить. Это же очень сложно. Вот самое главное ладить, ну, с потребными, скажем так. С ними нужно иметь хорошие отношения. Это не просто как на работе. Вот ты подчиняешься, там, ты терпишь трудом своего начальника, но не он с тобой ничего не может сделать, не ты с ним. Здесь нужно иметь хорошие отношения. Я была, ну, это называется социальный педагог. А в принципе, это как освобожденный классный руководитель. И класс очень маленький, 10 человек. И там, конечно, приходилось вот уже с разными родителями иметь очень близкие отношения. И там я поняла, что да, я смогу ладить со многими, с разными людьми, и тогда решила рискнуть и устроилась работать в семье.
Вот это вот, мне кажется, ключевой момент, то, что сказала наша собеседница, то, что ладить со всеми — это навык, который вот либо есть, либо нет. Да? Его можно, конечно, приобрести и развить.
Ну, не то, чтобы со всеми, конечно. Но...
Да, но со всеми ладить, имеется, да, в виду, mm-hmm. со всей семьей, в которую, да, ты попадаешь. И, кстати, другая наша собеседница, которая как раз работает над ранним развитием малолетних, она говорит, что гораздо еще труднее, чем с родителями, бывает ладить с бабушками. Потому что бабушка — это тоже своего рода освобожденный классный руководитель.
Да.
Да, и даже если бабушке родители, во-первых, не доверили полностью воспитание ребенка, а приходящего педагога наняли, да, ну или там с проживанием, то, естественно, для бабушки это очень такой важный момент. С одной стороны, она не несет никакой ответственности, не платит этому человеку денег, а с другой стороны, она очень тщательно следит за тем, что происходит.
Да, она всегда на страже.
Вот. И вот вопрос о том, чтобы вот если ты на работе там не недолюбливаешь своего начальника, ты можешь годами работать, недолюбливая своего начальника, но при этом там любя коллег там, и, mm-hmm. и так далее. Но ты вернулся домой, у тебя все в порядке, да? И как бы отключился от этого. А если ты, например, человек с проживанием, и твой патрон с тобой в плохих отношениях. Вы там больше месяца не продержитесь.
Это не работа, 8-часовой рабочий день.
Да, поэтому отношения с ребенком должны быть очень выстроенные, очень такие тщательно выстроенные. А тут уже все-таки недостаточно просто любить детей. Это такой, как бы, ну, постулат правильный, хороший, но, тем не менее, просто любить детей, это вот можно, когда няня, например, берет младенца вот только-только родившегося, да, вот mm-hmm. мне, кстати говоря, тоже говорила вот Ольга Юрьевна, наша собеседница, что идеальная няня, да, та, которая берет совсем маленького грудничка, вот не к годовалому приходит, не к полуторагодовалому, потому mm-hmm. что любой человек, который вот начинает, что называется, выращивать младенца, он уже не может его не полюбить.
Ну, не знаю, тут еще, мне кажется, такой момент — ревность. ревность матери. Вот не знаю, как
это тоже очень важный момент.
На
опять
ком
же.
Это лежит, да.
А с одной стороны, если няня, которая постоянно проводит с ребенком и как бы все время с ним в физическом контакте находится,
конечно,
и в основном с очень маленьким ребенком начинает работать, то ребенок, естественно, к ней относится как к родному человеку. Но ревновать матери, конечно, ну, это тяжело. Но любая мать это чувствует. Я плохая мать, я ухожу на работу, я оставляю чужой тете, и он уже ее любит больше меня.
Трогать, да.
Вот. Это вообще, конечно, ужасная история. Хотя вот утешали меня специалисты и говорили, что бы вы там ни думали, бедные мамы, на самом деле мама — это мама. Если вы нормальный, адекватный человек, который любит своего ребенка, то няня уйдет, гувернантка уйдет.
Ну, собственно, и няня, гувернантка тоже не должны забываться и как-то вот...
Ну, а что значит? Слишком сильно любить? Слишком сильно заботиться? А если на 12 часов ты остаешься с ребенком, например, когда он болеет? А
ну,
если ты его сопровождаешь
грань,
какие-нибудь,
конечно,
поездки?
Да.
А если ты... Невозможно не входить в личный контакт,
да,
тем более, когда человек юный такой, и такой восприимчивый, и
сразу,
такой интересный.
Сразу Мэри Поппинс вспоминается, конечно.
Вот кстати,
да,
говоря, вот это вот хороший баланс. Да. Угу. Мне, кстати говоря, сказала тоже Инна Андреевна, среди прочего, что твердость характера — это очень важно. Потому что, с одной стороны, надо проявлять твердость в отношениях с ребенком, потому что когда налаживается контакт, нужно понять, кто что может. При этом, при работе с чужим ребенком, ты не имеешь права его на него накричать или нашлепать. Никогда. Вообще
ну,
ни при каких обстоятельствах.
Ты ему тоже не можешь.
Да, но при этом ты не можешь ему потакать. То есть это, в общем, работа такая, как бы это сказать, очень многогранная. Она требует не только педагогических навыков. Потому что в школе все очень четко регламентировано. Будешь себя плохо вести, поставлю двойку, да, там, поставлю три двойки, вызову к директору, потом вызову родителей. Ну, какая-то есть последовательность, да. Или сейчас весь класс встанет и скажет Пете, что он был неправ. Ну, что-нибудь в этом роде. Вот в индивидуальном контакте, тем более под надзором родителей, это, конечно, невозможно. Но, тем не менее, есть люди, которые справляются с этим. И я считаю, что мы должны ими гордиться.
Хотелось бы, чтобы нам позвонили еще и семьи, в которых, может быть, работают гувернантки, чтобы...
Как выстраивать отношения? И, кстати, как бороться вот с этой ревностью?
Потому что есть, конечно, романы гувернанток, но вот интересно, что и семья принимает к себе, грубо говоря, чужого человека. Интересно,
а иногда,
как
иногда
вот
этот человек становится как родной.
Да.
А иногда может быть необходимый, но вот мы ему терпим с трудом. Но, тем не менее, мы этими людьми...
Угу.
Да, я прошу прощения. Да. Мы этими людьми страшно, как бы это сказать, восхищаемся, потому что то, что вот нам рассказали работники этой сферы, говорит об одном, что, тем не менее, несмотря на какие трудности, эти люди, как обычно, они любят эту работу и получают от нее еще огромное удовольствие, потому что постоянный рост, постоянное развитие происходит взаимообразно.
Доска почета.
У нас, конечно, пока еще нет списка знаменитые воспитатели города Москвы или там прославленная гувернантка России. Такого звания еще пока нет, но, возможно, когда-нибудь будет.
Хотя рекомендации, конечно, пишут.
Да, и если уже оставить психологические особенности, давайте-ка попробуем обрисовать круг обязанностей. И вот круг обязанностей воспитательницы ребенка все-таки школьного возраста, как это вот Инна Андреевна себе представляет, и как у нее это, собственно, происходит.
Такая договоренность, что ребенок — это моя обязанность. Если он на каникулах и не уезжает вот никуда, то я все равно с ним занимаюсь, хотя он не делает уроков. Я гуманитарий, я лингвист, но языки у нас с ним разные. Он учится в английской школе, а у меня французский язык. Да, я могу только проверить домашнее задание. И причем вот даже не по английскому языку, по его основному. В основном это уроки, в основном это вот какая-то литература дополнительная, которая нужна к урокам. Какой-то там справочный материал, которого он может даже не знать, там что есть, а что нет. Я менеджер, что ли, рабочего времени. Я должна продумать, как нам лучше действовать, чтобы все успеть. Он очень занят. И вот тут я должна продумать, что мы будем делать, куда мы даже не пойдем, от чего мы можем отказаться, почему именно от этого, а не от другого. Я должна следить за договоренностями там с репетитором, если он есть, с учителем по музыке, если он есть. Я должна найти там время, когда мы можем сходить постричься или съездить к врачу и так далее. Ну, конечно, я это все с родителями, безусловно, согласовываю. Я это сама ничего не решаю. Ребенок этого может не помнить. Он очень на меня надеется в этом плане.
Вот так. Ребенок, который на тебя надеется, и которому ты, с одной стороны, мать родная, с другой стороны, менеджер. Вот такое вот сложное, на самом деле.
Насчет гувернантки матери родной. Нанимают же лингво-гувернанток.
Но это специальная цель.
Иноземную тетеньку к маленькому
ребенку. Здесь как раз, видимо, тоже историческая память, да, говорит о том, что чтобы человек свободно говорил на иностранном языке, надо, чтобы он с детства просто с носителем языка общался постоянно и в быту.
И получается, что с семьей она общается на своем родном языке, а вот с приходящей гувернанткой он говорит, у него нет другого выхода, он говорит только вот на нужном языке.
Ну, говорят, что для обучения, как раз вот для достижения вот этого двуязычного результата, обязательно ребенку четко объяснить, что вот с мамой мы говорим по-русски,
да,
с мадам мы говорим по-французски, а с папой мы говорим по-испански.
Но,
и
знаешь,
вот ребенок несчастный это все должен воспринять.
Эффективность, ребенок начинает говорить спустя 2-3 месяца. Начинает говорить на другом.
Ну, тогда
языке.
Можно за полгода освоить уже. Но главное, чтобы потом не забыл.
Потом же надо, да, закрепить.
Но говорят, что все-таки лингва-гувернантка, ну, не говорят, а пишут. Это достаточно дорогое удовольствие.
Дорогое.
А, тем более, что иностранка, скорее всего, должна быть с проживанием.
А, примерно в среднем $3000 получает вот такой человек.
Понятно. Но что касается вот гувернанток, и в том числе, кстати говоря, вот меня поправляют, говорят, что есть понятие в этой области няня-воспитатель. Берут, как правило, с 2 лет и образование, и уход за ребенком. Ну, каждый родитель выбирает для себя. Да, каждый родитель выбирает для себя. Вот как мне сказала моя собеседница, ее хозяева, да, вот ее патроны, они предпочитают ее классифицировать как гувернантку, потому что няня у ребенка есть, а воспитатель отдельно. Вот, ну, люди выбирают как бы, что они хотят. И она же, кстати, отметила, что сейчас родители стали не только очень щедры, в смысле того, что можно ребенку купить, куда его свозить там, и так далее, но и страшно требовательны.
Еще
и
бы.
Очень часто требуют больших интеллектуальных достижений прямо вот уже буквально с колыбели. И она, конечно, занимается такими вещами, как методики раннего развития, изучает, постоянно обновляет свой парк.
Мониторинг
вот
должен
вот,
быть постоянно.
Да, и по интернету, и по книгам, и по передачам, и так далее, потому что здесь нельзя зависать в какой-то там прошлой жизни. Но, тем не менее, все-таки, товарищи родители, скажем вам по секрету, что далеко не всем детям это доставляет огромную радость и счастье. И далеко не все станут счастливыми именно от того, что они в 1.5 года свободно читали на французский, на французском языке России.
Возразят, что они сами знают, что нужно.
Естественно, да. И вот это, кстати, главная позиция в работе с детьми. Родители знают лучше. То, что, кстати, Инна Андреевна тоже проговорила, в частности. Но мы добрались в оценке гувернанток иностранок, мы добрались до такого понятия, как оплата. Значит, если все-таки речь идет о воспитатели, который занимается уроками, да, вот он, собственно, не языку учит, а именно занимается уроками с ребенком плюс дополнительными какими-то вещами, то ставки, насколько нам удалось узнать, такие. Значит, 150 рублей в час – это практически все агентства дают.
Да.
Это, в принципе, те деньги, которые может получить человек без опыта, но с образованием, если у него педагогическое образование,
да. если он
подходит по каким-то еще внешним там параметрам.
Если он со знанием иностранного языка, уже от 200 рублей в час. Если детей двое, сумма увеличивается в 1.5 раза, как правило.
Ну, да, вы заметите, да, что это почасовая оплата. А заниматься может гувернантка с ребенком от 3 часов в день, например, только вот забрать из школы, сделать уроки и все. А до там 6 часов, может быть, каждый день, да, опять же, забрать, погулять, покормить, сделать уроки там и сделать какие-то поделки, и там еще что-то, отвезти на музыку, скажем. Или там забрать оттуда же. Вот. И может это продлеваться до бесконечности, вплоть до проживания. Тогда, наверное, уже все-таки оплата идет не почасовая.
Примерно 70-80 тысяч рублей в месяц, а профессиональный гувернер.
Она уже идет, конечно, не почасовая.
Такая хорошая зарплата, надо сказать.
Ну, да. И, кстати говоря, есть еще такой нюанс. Вот я сказала, что в Москве работают люди из разных городов, женщины в основном. У нас все-таки в Москве предпочитают женщин, причем
да,
довольно четкая возрастная градация.
Средний портрет замужняя женщина в возрасте от 35 лет. И желательно, чтобы...
И желательно не старше 55,
да,
например.
И желательно, чтобы были свои дети, опыт их, как сказать, воспитания.
А вот это, кстати говоря, очень интересный момент. О своих и чужих детях нам Инна Андреевна тоже рассказала удивительную историю. С одной стороны, вот один из моих собеседников работает гувернёром, будучи 22-летним выпускником педагогического заведения. Он учитель русского языка и литературы, но он хотел поступить в аспирантуру и не поступил, потерял год. И вот, будучи в Петербурге, решил поработать с гувернёром. И его взяли.
Говорят, кстати, гувернёры дороже, чем гувернантки.
Вот, не знаю, очень многие всё-таки рассчитывают на женщину средних лет. А вот мужчину, тем более такого молодого, выбирают далеко не все. А, опять же, ты сказала, что должны быть свои дети. Ну вот, для педагога свои дети не обязательно. как считает все та же Инна Андреевна. Но все-таки есть один нюанс, в котором важно разобраться.
Чужих детей, с одной стороны, воспитывать легче, с другой стороны, труднее. Я бы не сказала, что опыт воспитания собственного ребенка как-то значительно поможет в воспитании чужого. Если у тебя вот это есть, то оно тебе вот будет дано и без детей, и без твоих собственных детей. Но я сама считаю, отработав некоторое количество в школе, что, конечно, в семьях должны работать люди, имеющие собственных детей. Потому что нужно уметь ребенка жалеть, нужно понимать, что сколько бы ты ни вложил в ребенка сил, здоровья и так далее, умения там и таланта, все равно получится не то, что ты хочешь. Mm-hmm. Потому что ведь и он работает. Воспитание – это такой процесс обоюдонаправленный, что ли. Mm-hmm. И они нас тоже чему-то учат. Когда ты сам родитель, ты понимаешь, как ранят родителей какие-то плохие, пусть даже справедливые слова о твоем ребенке. Когда тебе кто-то другой говорит, что вот вы видите, вот он у вас такой и сякой. Да, я это вижу. Но я не хочу этого слышать от другого человека. И поэтому тут нужно находить какие-то деликатные очень формы, приемы и выражения. Иногда нужно построить вообще всю беседу так, чтобы родитель сам это первый сказал. Это, конечно, может сделать только человек, который сам вот эти вот неприятности пережил, потому что другому они просто, человеку, у которого нет детей, они просто непонятны.
Но мы, конечно, допускаем, что молодой человек с педагогическим образованием хоть немного, но представляет себе,
да,
как себя вести с родителями.
Такие,
да,
другие.
Но опять же возникает вопрос. Вот кого бы вы предпочли? Вот у меня даже такой совсем такой вопрос. Вот кого бы вы предпочли, если уж возникла необходимость, да, там очень много работы, мы не можем этим заниматься, кто-то должен делать уроки. Я, кстати говоря, даже объясню, почему должен кто-то делать уроки, почему няни недостаточно в этой жизни. Дело в том, что сейчас средняя школа, она предполагает, что учитель не будет заниматься с двоечником, и делать с ним то, чего он не понял на уроке. Да. И поэтому либо нужно родителю постоянно следить за тем, что происходит в школе, хотя бы быть в курсе школьной программы, что мы сейчас проходим по математике, либо кому-то еще. Вот этот кто-то еще, это в частности может быть как раз гувернер или гувернантка.
Ну, ты знаешь, вот, например, есть такой гувернер специальный, кем может быть только мужчина. Гувернер-телохранитель, простите. Вот. И мне
То есть он с тобой и на латыни стихи читает, и одновременно отбивается от хулиганов?
Ну, одновременно обеспечивает безопасность. Есть такая категория обеспеченных семей, которые уже тревожатся за безопасность своих детей.
Мне, кстати, рассказали историю про то, что одна няня, которая была тоже в очень состоятельной семье, тоже попала в переделку, потому что пытались ограбить квартиру, и она даже получила по голове каким-то тяжелым предметом, и от нее пытались добиться, где хранятся ценности. Так что профессия, как ни странно, тоже довольно опасная. Но она при этом еще и очень интересная, о чем нам неоднократно сообщали наши собеседники. А мы с вами пока еще не будем после половины часа оглашать рождественскую игру, так что подготовьтесь. В 12:45 мы узнаем правильный ответ, который, как выяснилось, вы тоже прекрасно знаете. Вот. А после половины часа, в 12:35, мы продолжим программу «Послужной список» и примем ваши звонки относительно воспитателей детей. А сейчас будут новости.